Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, понедельник, апрель, день первый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Доброе утро, всем отличного эфира, пишет Саша Зум. Стрит Свипер говорит: здорово, Лех, программа у тебя на 5 баллов. Я надеюсь, по 5-бальной шкале хотя бы. Алексей, доброе утро. АМС пишет: доброе утро, страна, как вам интервью человека с синими волосами и Шевелева? Это же просто фиаско, и эти люди среди нас, пишет Сергей. Да я уже давно говорил посмотреть вам, кто интересуется. Кто-нибудь видел данные по явке избирателей на выборах президента соседнего братского народа? Пишет Василий. А, да, Зеленский же отменил выборы. У него они вот должны были быть, и их нет. Поэтому все, короче говоря. Зеленский, как бы, получается, кто вообще такой, непонятно. Долбанные самокатчики. Сейчас на Варшавке в общем потоке. 60+, едет. Что с ними делать, пишет Вик. Вик, просто подождать, просто подождать. Там естественный отбор работает. Печально, конечно, и жалко, что кто-то может, к сожалению, из-за этих людей сесть в тюрьму в силу разных дорожных причин. А так, в целом, естественный отбор. ЖК, усадьба Суханова, новости о перепланировке и перестановке мебели в квартире. Это не первоапрельская шутка, пишет Сергей. Нет, это то, что вы, то, что я выложил себе. Да нет, не первоапрельская шутка вроде бы. Вот. Значит, что пишут? Объединение помещений внутри квартиры больше не считается реконструкцией, а признается перепланировкой, которую надо согласовывать. Изменение площади квартиры, создание нового помещения, раздел комнаты на две или организация кладовой также требует согласования. Перенос дверного проема и даже демонтаж встроенного шкафа нужно официально согласовывать. После завершения перепланировки нужно получить не только акт приемки, но и новый технический план у кадастрового инженера и направить в Росреестр. Перепланировка будет узаконена только после внесения изменений в ЕГРН. Вот и все. Это правила перепланировки, которые вступают в законную силу с 1 апреля. Да, сегодня, конечно, большая проблема, обязательно будут шутники всякие разнообразные, и это, конечно, беда, но постараемся сделать так, чтобы эти шутники мимо нас прошли. Здрасте, товарищи, после слов Патрушева о следах ведущих к Украине, заказчики терактов в Крокусе подправили методичку версии, выпустив новый ролик ИГИЛ, в котором террористы хотели погибнуть в перестрелке с полицией. Удивительно фуфловая версия, зная факты, пишет «Дело техники». Федеральная налоговая служба в 2023 году получила информацию об 1,8 миллиона зарубежных счетов у российских резидентов. Их число выросло на 164%, число владельцев счетов увеличилось на 70%, пишет Алексей. Ну и что? Тут вопрос объемов, что там имеется в виду? Может быть, счета в банках по типу там в Казахстане у людей появились в силу разных причин и еще каких-то странах, поэтому их может быть больше числом. Вопрос объемов, это какие-то, там, кто эти люди и что они делают с этими счетами, это вопрос. Я думаю, для вот этого всего параллельного импорта и прочих вещей вот, тоже нужны были счета в зарубежных банках, соответственно, их оформляли и много чего еще. Почему такая несправедливость? Неделя 7 дней и работают люди по 5 дней, а 2 выходных, а надо всем все пополам, 3,5 дня работаешь, 3,5 дня отдыхаешь, вот было бы хорошо. Пишет Шихтиц. Ну, скажите спасибо, что хотя бы 2 дня отдыхаете, а то, вот, знаете, если вы не голубых кровей, то раньше бы работали все 7 дней. Доброе утро, а у вас спина белая, пишет Бон Джови Джон. Да-да-да, я понял. Типа спина белая, со шнурками все не так, пишет Савелий. Да-да-да. Если закон о перепланировке правда, я вам верю, Алексей, тогда мне нужно повышать стоимость демонтажа. Спасибо за информацию, пишет демонтажер. Посмотрел все интервью, бальзам на душу, пишет Илья. Да уже ж давно мы уже эту тему прошли, идем дальше. График 3 через 3 это топ, пишет Резник. А может и правда, террористы хотели погибнуть в перестрелке с нашими силовиками, вон уже уши себе отрезать начали, а мы их вовремя остановили, пишет Василий. Да, смешно. А если просто убираешь шкаф из квартиры, это тоже перепланировка, площадь же меняется, теперь согласовывать перенос мебели, пишет Сергей. Сергей, я вам прочитал, что согласовывать, что не согласовывать, а дальше вы можете возмущаться по этому поводу и придумывать шутки, если хотите. Так, выборы в Украине, вот так вот, в Украине слитно написано, надо было назначать на 1 апреля, пишет Резник. Ну, в общем, так оно и есть примерно, насколько я понимаю. Да, так, не влезай, работает естественный отбор, пишет Джекпот по поводу самокатчиков. Ну и вот так вот, слышал, что все мигранты делают патенты на работу, срочно все заведения ФМС переполнены, пишет Диес. Ну, прекрасно, значит, официально оформляются люди, и из неофициальных становятся официальными. Почему ты не хочешь обсудить интервью, пишет Наталья. Я потому что уже 10 тысяч раз о нем сказал, все уже сколько можно. Вы его смотрите, потому что я вам о нем сказал, вы о нем не знали. Теперь вы его посмотрели и хотите со мной обсуждать. Ну, слушайте, это интервью в мире событий, в котором происходят такие вещи, как там, противостояние глобальных, глобальное противостояние государств больших, ядерных. Много чего еще интересного происходит. А вы краску хотите обсуждать так, как будто это главное. Это лишь краска, которая показывает, что прозападный либерал в России – это человек, у которого мозга, как у канарейки. Более ничего. Вот. Посмотрел уже первый видеообзор Xiaomi. Берем, пишет Алексей. Нет, не смотрел. А что они, телефон сделали, машину? Что они сделали? А что там с Макфой? Национализация активов на 100 триллионов. А сколько еще таких дельцов, пишет Резник. Ну, 100 триллионов. Что-то я не видел такой суммы. А так речь идет о том, что люди, будучи депутатами, имели бизнес. И этот фактически бизнес, по мнению наших ответственных органов, проверяющих, как бы нелегальный получается в связи с этим, и это, да, могут как бы забрать в пользу государства. Ладно, шутки шутками, а какие, с вашей точки зрения, могут быть следующие шаги после требования нашего МИДа к Украине о выдаче террористов, пишет Василий. Ну, тут, во-первых, надо сообщить, что это были за требования, потому что это публиковал, конечно же, у себя в Телеграм. Телеграм называется «Гудошников». И я прямо говорю вам, вы обязательно меня поддерживаете подпиской, это надо мне, это мне хорошо, поняли, да? Это мне хорошо, поняли? Да, это мастер, конечно, призыва, ну ладно. Кстати, сегодня начинается призыв весенний, тоже не забывайте об этом, могу и потом про это рассказать тоже отдельно. Итак, МИД России потребовал от Украины выдачи причастных к терактам в России. И читаю по пунктам. Совершенный 22 марта в Красногорске и шокирующий весь мир кровавый террористический акт далеко не первая террористическая атака против нашей страны за последнее время. Проведенные российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут на Украину. Другие варварские теракты с применением взрывных устройств стоили жизни журналистам Дугиной и Фомину. Владлен Татарский – это псевдоним, так вообще Фомин. Привели к тяжелому ранению писателя Прилепина и смерти его водителя Шубина. Гибели 5 человек в результате подрыва Крымского моста, ранением 42 человек при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге. Убийствами и увечьями мирных граждан, в том числе детей, сопровождались рейды террористической организации «Русский добровольческий корпус». В связи с этим МИД России передал властям Украины требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма о немедленном аресте и выдаче всех причастных к данным терактам лиц. В числе этих требований арест главы СБУ Малюка, цинично признавшего 25 марта организацию Украины подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов в Российской Федерации. Борьба с международным терроризмом – обязанность каждого государства. Российская сторона требует от киевского режима немедленно прекратить любую поддержку террористической деятельности, выдать виновных и возместить причиненный жертвам ущерб. Нарушение Украины обязательств по антитеррористическим конвенциям повлечет ее международно-правовую ответственность. А какой может быть шаг? Какой может быть шаг? Но я думаю, что в какой-то момент может быть такой шаг, Но я не знаю, насколько это с точки зрения юридической возможно или невозможно. Но вот признать, например, киевский режим террористическим. Там, я так понимаю, есть определенная сложность в том, что если ты признаешь киевский режим террористическим, тогда все те, кто с ним сотрудничают, автоматически должны признаваться пособниками террористов. Что по Турции? Там на выборах президентская партия проигрывает, на выборах мэров городов. Что за партия оппозиции? Какая у них позиция? Пишет Василий. Смотрите, да, они там выборы мэра проиграли, насколько я понимаю, ну, вот партия Эрдогана, вот, и, соответственно, Эрдоган уже этот момент признал, вот, относительно оппозиционной партии, ну, наверное, вот та же самая партия, которая не смогла победить на выборах президента Турции, ну, я так предполагаю. Честно говоря, сильно в этот вопрос пока не погружался, поэтому там тонкости и детали этого всего не знаю, но мы можем это вместе с вами поискать и, так сказать, сделать уже из этого какие-то выводы. Меня впечатлили Петр Толстой, как он излагает русскую мысль на французском. Многие, включая меня, рассмотрели бы его в качестве преемника Владимира Владимировича, пишет Сергей. Потому что Петр Толстой хорошо излагает мысль на французском. Послушайте, это, конечно, интересно. Но у меня есть ощущение, что этого недостаточно. При этом, конечно, Петр Толстой молодец большой и хорошо очень французам ответил. Тут вопросов нет. Пишут, что в Германии прекратили производство так нужных Киеву ракет «Таурус». Значит, скоро эти опасные ракеты появятся у ВСУ, пишет J23. Не понял, как вы пришли к выводу, что значит, они окажутся у ВСУ. Наоборот. Шпигель вчера написал, Германия приостановила производство ракет «Таурус». Из-за отсутствия госзаказов немецкие поставщики приняли решение приостановить производство этих ракет для поддержания мощностей в надлежащем состоянии. Нужна хотя бы базовая загрузка, отмечается в статье, а ее нет, как бы, да? Кроме того, оборонным предприятиям запрещено производить продукцию впрок без соответствующих контрактов. Томас Готшильд, глава немецкого филиала компании MBDA, выпускающий ракеты «Таурус», может, МБДА, пожаловался журналистам, что поставщику проще остановить производство, чем ждать, когда раскачается федеральное правительство, а вот возобновлять производственный процесс гораздо сложнее будет уже. И в этом же материале я просто, когда эту новость себе забирал, не стал это все описывать, они ругают Шольца и говорят, что он виноват в остановке производства, потому что вот была же идея дать эти ракеты Украине, тем самым появился бы, ну, так скажем, рынок сбыта, куда бы эти ракеты пошли, а поскольку этого рынка сбыта нет, соответственно, без заказов дополнительные ракеты производить невозможно, заказов нет, потому что, видимо, там, интересы немецкие полностью выполнены с точки зрения там, производства этих «Таурусов», и, соответственно, они остановили производство, вот и все. То есть, наоборот, поскольку «Таурусу» не дали Украине, это не дает возможность производственникам немецким дальше делать ракеты «Таурус», потому что их просто некуда делать, и они не нужны дополнительно сейчас, в данный момент. Вот такая история. То есть, история, наоборот, о том, что немцы как бы решили не передавать эти ракеты, и это сказалось плохо на производстве этих ракет. А немцам верить можно, чую, опять обманывают, пишет Юрий Р. Может быть, они обманывают, может, не обманывают. Вы хотите, верьте, хотите, нет. Дело же не в вере. Дело в том, что существует публикация, которая нам говорит об определенных вещах. Возможно, это вранье, может быть, и нет, но публикация появилась, раньше таких публикаций не было. «Пускай делают стиральные машины», пишет Смит. Интересно, будет сейчас СВО переименовывать в АТО, такой бумеранг, возвращающийся на Украину, со снятием всех ограничений на устранение главарей террористов, пишет Василий. Нет, в АТО точно не будут. У нас есть КТО, да, контртеррористическая операция, вот такое определение. Но я не думаю, что СВО будут переименовывать в КТО. Нет никаких в данный момент проблем уничтожать наших врагов и в рамках того названия, которое существует. Другое дело, что, возможно, вот юридически как-то поменять статус самой этой верхушки. Тем более, что легитимность этой верхушки, она и раньше-то была под вопросом, а сейчас уже и вопросов никаких нет. Вы видите, что Украина выборы отменила, не провела их. Соответственно, по сути, с сегодняшнего дня уже непонятно, кто такой Зеленский, но его, как-то говорят, мандат распространяется там, да, по-моему, 20 мая, если я не ошибаюсь. То есть это должен был быть день инаугурации или что-то такое. Ну, поскольку не было выборов, не будет и инаугурации, но, тем не менее, как бы формально получается, что он вот выполняет вот эти вот обязанности президента до 20 мая включительно. Соответственно, недавно у Сергея Лаврова спросили, а что будет дальше, как будем вообще говорить, что будем делать. Он говорит, ну, может, что-нибудь потребуется делать. Надо, мол, дожить до этого числа. На 200% увеличилось производство вазелина на спецфабрике, снабжающей офис президента Украины, пишет Виктор. Считает это очень остроумным, видимо. Но обычно, когда чего-то Украине не дают на словах, оно появляется у них где-нибудь на СВО, пишет J23. Нет, не так, обычно так им говорят. Мы вам еще пока не предоставили, но мы рассматриваем вопрос. А потом говорят, уже предоставлено. И в этот же день или за день до этого уже было применение. Но так, чтобы мы не дадим, а потом вдруг внезапно появилось, такого я, честно говоря, не помню, было такое или нет. По-моему, не было такого. Давайте немцам поможем, купим у них ракеты, запустим их производство, пишет Виталий. У нас есть свои ракеты, они лучше немецких, и они нам не нужны, их ракеты. Поэтому вот как-то так. Лучше завод «Таурус» закроет канцлер ФРГ, чем завод «Таурус» закроет Владимир Путин под снос сразу, пишет «Дело техники». Угу. Будем ждать, когда «Таурусы» будут давить бульдозерами и в лесах закапывать, пишет «Панк-13». Ну, Путин же сказал, что террористов будем уничтожать там, где найдем. Соответственно, если Украина не выдаст нам террористов, а она не выдаст, тогда можем и ракета какая-нибудь прилететь и уничтожить ублюдков, пишет Сергей. Да, но речь идет ведь не только о ракетах, насколько я понимаю. Вот. Совершенно есть разнообразные методы устранения террористов. Как вы понимаете, это не только ракеты. А вопрос только в том, что сначала надо юридически признать кого-то террористом, вот, а не только там, в средствах массовой информации, скажем так. Нужно сказать, это террорист, внести в соответствующие списки террористов, вот, и, соответственно, уже действовать как по террористам. А, да, Петр мощь, и внешне тоже, пишет Наталья. Да-да-да, Петр Толстой, у него есть свой, так сказать... Шарм это называется, наверное, да? Свой имидж, шарм. Ну, как-то так. В общем, интересный он человек. Я еще помню его по временам, когда он вел эту программу на Первом канале. Я туда даже ходил. Забыл, как называется. Но она и сейчас идет. И я помню, вот, да, он такой дядька большой, так говорит громко-громко. Вот. И поди его перебей. Ну и... Наверное, это не самые меткие характеристики относительно этого человека, но, тем не менее, вот меня сразу запомнишь, он такой большой, хо-хо-хо, и говорит, говорит, говорит. Вот. И как-то вот, не знаю, даже когда гадости говорит, вроде бы так вот, приятное лицо у него, такое по-доброму гадости говорит. Знаете, бывают люди, которые говорят гадости, и как-то по-злому, а бывают люди, которые говорят гадости, но как-то по-доброму, и на них не обижаешься. Да? Харизма, пишет Аркан, ну, наверное. Владимир Вольфович Жириновский был прав, выборов в 2024 году не будет, осталось понять, будет ли сама Украина как государство, пишет Василий. Слушайте, если Вольфович был прав в этом, и еще до этого много раз он был прав, наверное, он и дальше останется правым, Василий. Давайте попробуем исходить из этой мысли. Может быть, конечно, это не так, это же не математическая формула, но... Раз уж Вольфович не ошибался, то, может быть, и в этот раз не будет никаких ошибок. А если попробовать расшатать ситуацию в стране 404 и подключить ГРУ к недовольству народа главным скоморохом в Киеве, так сказать, внутри еще им угольку подкинуть, пишет Петрович. Петрович, ваше предложение очень интересное, но оно как бы подразумевает, что мы знаем, чем занимается ГРУ, и точно знаем, что оно не занимается тем, что вы им чем вы предлагаете ему заниматься. Но поскольку мы с вами не знаем, чем занимается ГРУ, ну, мы не знаем. Мы не знаем объемов работы, какая работа выполняется, где какие там террористы ликвидируются, в какой форме. Поэтому нам как бы и говорить с вами нечего, и получается, что и советов давать нет никакого смысла. Один генерал по ТВ сказал, что у террористов в Крокусе были чипы в головах, и ими управляли. То есть, по факту, они не виноваты, пишет Василий. Ну, то есть, по факту, это Овчинский генерал, правда? Экс. Вот. И он, по-моему, у нас генерал МВД, если я не ошибаюсь. Что можно сказать по этому поводу? Я про Овчинского могу сказать следующее. Он в рамках программы на телевидении, которую я вел, однажды предсказал начало Третьей мировой войны. Ну, так просто вам И это было, по-моему... Да, на майские праздники в 2023 году, то есть год назад, фактически, там уже началась Третья мировая война, но, то есть не образная, не метафора это была, то есть там были какие-то военные учения у натовцев, и он говорит, вот они сейчас своими самолетами прям полетят туда-сюда, я говорю, когда? Он говорит, ну вот, на майские праздники. Я говорю, нормальские праздники, натовские самолеты пересекут наше пространство воздушное и начнут нас бомбить. Он такой, да. Я говорю, серьезно? Он такой, да. Я говорю, я вас понял, услышал, как говорится, ладно. После майских праздников собираемся. Вот, опять господин Овчинский. Я ему говорю, ну, вы сказали, вот, на майские праздники Третья мировая должна была начаться. Я говорю, майские праздники прошли, у меня, говорю, с очень плохим настроением, потому что вот, я ждал Третью мировую, и что, начнут самолеты вот эти вот нас бомбить, западные, натовские. Этого не произошло, но праздники-то были испорчены вами. Как бы, а что скажете в свое оправдание? Он говорит, сейчас перенеслась. Сейчас даты перенеслись. Я говорю, на когда перенеслись? Он говорит, на июнь. На июнь. Я говорю, я вас понял. Собираемся в июне. Значит, серьезно, как анекдот звучит. Вот. Я говорю, ну вот июнь. Он говорит, я имел в виду конец июня. Я говорю, я вас понял. Вот в июле я уже спрашивать ничего не стал. Как бы три раза достаточно, правда, это же как это, фольклор. Уже за три раза, мне кажется, можно понять что-то. Поэтому господин Овчинский, ну, он такой интересный человек, интересный. Любит конспирологические версии разные. А зачем тогда это было? Вражеские каналы аж прослезились и разгоняют эту тему, пишет Панк 13. Ну, пусть разгоняют. Я вижу, как наши некоторые тоже разгоняют и говорят, все, сейчас вражеские каналы будут говорить про чипы, там, ту-ту-ту-ту-ту. Ну да, все. Значит, ими управляли, они не виноваты и так далее. Ну, слушайте, давайте скажем, что это натовские чипы, ими управляли натовцы. Вот, и они дали добро на внедрение этих чипов. Вот и все. Все. И все они хотели, чтобы мы эти чипы установили. Это же все лабуда, все равно, вы же понимаете. Что так, что так. Ну вот, как бы это, оперировать такими версиями люди серьезные все равно не будут. Это так, кино, телевизионное, телевизионные приколы. Поэтому по этому поводу очень сильно расстраиваться или радоваться не надо. Это как банка огурцов, понимаете, которые сбивают беспилотник. Это как еще какая-нибудь там туфта, какие-нибудь пирамидки, которыми кого-то лечат. Биткоин, на котором вы заработаете деньги. Прикольно, интересно, но не имеет отношения к действительности в целом. Это как в Южном парке бывший генерал Чел-медведь-свина искал, пишет Иван. Ну, я не видел такого. Призрак Киева, ага, пишет Лис Хитрый. За чипами это к Илону Маску, пишет Татьяна. Ну, знаете, самое смешное будет. Сейчас пройдет время и выяснится, да, короче, были чипы. Вот. И мы будем все вместе извиняться перед господином Овчинским. Говорю, ё-моё, что же вы, нам человек правду говорил, чипы были. Он говорит, да вы не заметили, Третья мировая началась, и все. 8.30 новости. В 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, здравствуйте все, мы продолжаем. Слушайте, сегодня же стартовал весенний 2024 года призыв граждан на военную службу. И все как-то кусочками дают информацию в своих средствах массовой информации. А у меня есть в полном объеме заявление Министерства обороны Российской Федерации. Я вот решил не кусочками это все выдавать, а вот как написали в Минобороны, так вот вам и дать эту информацию. В канал себе положил и почитаю вам. Я думаю, что это вещь полезная, правда? В отличие от обсуждения многих разных других вещей, вот это полезная вещь, важная. Канал Гудошников называется, если что. Итак, в России стартовал весенний 2024 года призыв граждан на военную службу. В соответствии с указом президента Российской Федерации от 31 марта 2024 года номер 222 для прохождения военной службы весной этого года планируется направить 150 тысяч человек. Весенний призыв будет проходить во всех субъектах Российской Федерации, за исключением 53 муниципальных образований, отдельных районов Крайнего Севера и местностей, приравненные к ним, где граждане призываются на военную службу с 1 ноября по 31 декабря. Обусловлено это прежде всего физико-географическими условиями указанных регионов. Предстоящая призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции на Украине. Мероприятия призыва будут проводиться в плановом порядке в сроки, установленные законодательством Российской Федерации. Как пояснил на брифинге заместитель начальника ГОМУ Генерального штаба вице-адмирал Владимир Цимлянский, все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации и других воинских формирований на территории Российской Федерации. В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации и новых регионах Российской Федерации, это Донецкая, Луганская Народная Республика, Херсонская, Запорожская области, или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут. Не будут. ДНР, ЛНР, Херсонская, Запорожская области. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут. Точка. Большинство призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где в срок до 5 месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска. Остальные призывники получат назначение на воинские должности в соответствии с уровнем образования, профессиональными навыками, состоянием здоровья и морально-психологическими качествами. Военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания. Во всех военных комиссариатах созданы необходимые запасы, на склады завезено продовольствие и вещевое имущество. Перед отправкой к местам прохождения службы призывники будут переодеты в повседневную форму одежды для ВМФ черного цвета, ВКС и ВДВ синего, для СВ и остальных родов войск защитного цвета. Военнослужащим, направляемым в вооруженные силы, будут выдаваться банковские и персональные электронные карты, а также НЕСИСР. Продолжится комплектование научных, научно-производственных подразделений. В настоящее время успешно функционирует 17 научных рот и 1 научный взвод. Из них 8 рот военно-инновационного технополиса «Эра» и 10 научно-производственных подразделений. На официальном сайте Минобороны России в разделе «Контакты», подраздел для граждан, молодые люди и их родители могут обратиться в действующие электронные приемные главнокомандующих видами, командующих родами войск и войсками военных округов. В разделе «Научные роты» содержатся требования, предъявляемые кандидатам, желающим служить в научных ротах. Здесь также можно подать резюме для дальнейшего отбора. Кроме того, в разделе «Служба по призыву» призывники и их близкие смогут найти для себя нужную и актуальную информацию. Вот заявление Министерства обороны по теме весеннего призыва. Хорошо живут, 8 месяцев учебка, 4 месяца служба, пишет Панк 13. Ну, потому что задача научить и дать специальность, а не потратить время, понимаете? Совершенно иные задачи Панк 13 сегодня. Украина выдает это за новую волну мобилизации у нас, пишет Мельникова Елизавета. Да, естественно, наши враги это выдают именно за новую волну мобилизации. Но они это делали и с осенним призывом, и до этого с весенним призывом, и до этого с осенним призывом, и все такое. Они все время это делают. Так, наша армия сила, пишет Дягилев, никто и не спорит, и как там, выпускников колледжа опять призывают, даже если они в IT, где отсрочка от призыва полагается, а депутаты обещали рассмотреть этот вопрос, или у нас айтишников слишком много, пишет Кирилл Т. Во-первых, их призывают не для службы в зоне проведения специальной военной операции, Кирилл. То есть вы что, считаете, что если вдруг айтишник будет в какой-то там, ну, не знаю, в какой-то местности, где он, в принципе, плюс-минус живет, да, не в новых регионах, это смертельно опасно для него быть, ну, как бы служить этот год, учиться в учебке или что, это смертельно опасно для него, по вашему мнению? Это первый вопрос. Второй вопрос. Вы, наверное, не услышали, что для айтишников и действительно, как бы, людей даровитых в этом смысле есть научные роты. Научные, понимаете? Это для того, чтобы, как бы, развивать это направление. Они же неспроста в Минобороны посвящают несколько, да, абзацев именно этой теме, научной роты. И как обратиться, чтобы, если вдруг кто-то вот обладает определенными компетенциями, да, там, мог бы служить в научной роте. Понимаете, да? Чтобы человек, если он прям хорошо разбирается, если он там одаренный в этом смысле, чтобы он там, ну, по нужному направлению сразу отправлялся. Понимаете? Или не понимаете? Наверное, не понимаете. Ну и ладно, не понимаете и не понимаете. Дело ваше. Научная рота интересна. Это раньше такое было или это новинка, пишет Олег? Ну, это не первый день существует, но я знаю, что Министерство обороны как бы... Ну, считайте, что это новинка. Вот в общественном сознании это новинка, да? С точки зрения именно Министерства обороны, как давно они это развивают, это уже не новинка. Но я знаю точно, без всяких сомнений, что у Министерства обороны по этому поводу очень такие вот серьезные планы. И там прекрасно люди понимают, что современное военное действие – это наука. Да, и не только наука, там, чисто вот там стратегия, тактика войны, а имеется в виду там научно-технический прогресс. И если раньше там в армии мог быть человек, который, ну, так скажем, не очень хорошо разбирался в каких-то вопросах, но при этом его быстро можно было обучить. Есть такие там специальности, они, в принципе, и сейчас относительно существуют, но, тем не менее, все равно усложнение все время техническое происходит. Есть такие профессии, да, ну, или так, воинские специальности, которые требуют долгого воспитания специалиста, долгого. То есть время много нужно потратить на это. И, соответственно, все прекрасно понимают, что человека для научной роты, его вот из ниоткуда вот так вот вырвать там... не получится. Это должен быть человек, который как бы предрасположен к тому, чтобы работать головой, и чтобы у него были определенные данные для работы головой. И, соответственно, ему и специальность будут подбирать такую воинскую, чтобы на случай чего этот человек занимался наукой, ну, военной наукой, да? Точнее, так, занимался наукой, которая позволяет развивать военное направление. Так, если айтишник работает официально, его не призывают, пишет Алекс. Конечно, нам слушатель просто написал про того, кто там в колледже получил образование, я айтишник. Ну, отлично, что ты айтишник. Это, знаете, у нас так много кто образование журналистское получал, вот там в университетах и так далее, только журналистом потом ни дня не работал. Все-таки речь идет о том, что никакой у вас диплома, а кем вы работаете. Тут наткнулся на одного немецкого военного эксперта. Он призывает Европу таки поставить на Украину чудо-оружие для победы. Аргументация. Первое. Россия мобилизует еще 150 тысяч человек. Второе. Обращаясь к немцам, она... А, это понятно. А, вот, первый, значит, эксперт говорит, что мы мобилизуем еще 150 тысяч человек. Мы не мобилизуем еще 150 тысяч человек. Вот, о чем мы, собственно, сейчас и говорим, Василий. Ну, ладно, первое, значит, его аргументация отстой. Второй аргумент. Обращаясь к немцам, он утверждает, что эти солдаты будут убивать ваших детей, насиловать ваших жен, вырывать золотые зубы изо рта матерей немецких. Я тут подумал, это же значит, что Минобороны будет закупать 150 тысяч комплектов щипцов для вырывания зубов. У Калашникова, я надеюсь, пишет Василий. Ну, Василий, смешно, конечно, но интересно, на кого-то из немцев вообще такая пропаганда тупая заходит или нет. Это ужасно, потому что, ну, я вот сейчас это слышу. Тоже вчера какого-то идиота читал, американского, если я не ошибаюсь, он говорит, давайте это, быстрее покончим с этим. И решил решить вопрос, предлагает с Россией и, значит, сектором газа, ядерным оружием. Давайте, говорит, ядерку бросаем на сектор газа и на Россию, все, закрываю вопрос. Ну, как бы, я все понимаю, конечно, ну, гипотетически я понимаю, что если на сектор газа они будут сбрасывать ядерное оружие, то, ну, наверное, ответа они не получат, да, от сектора газа, у них потому что нет ядерного оружия. Но мне интересно будет посмотреть, как потом Израиль там собирается вообще, как бы, существовать в округе в этой, ну, странно, но тем не менее, да, тут хотя понятно, что он имеет в виду, ну, он предлагает устроить массовое уничтожение людей, геноцид предлагает устроить американец в секторе газа, взять, убить женщин, детей, ну, вы поняли, ну, это классика, значит, американской военной мысли, вот, а, и потом он говорит, и по России еще. Но тут как бы такой момент же получается, что тогда ведь получается мы, наверное, должны как-то этому американцу доложить, но он туповат, видимо, или кто-то ему из его там, сторонников должен доложить, что как бы его эта стороной не обойдет тоже. Ну, вот, его эта сторона не обойдет. Но, тем не менее, есть и такие кретины. Как бы, не удивляйтесь. Пропаганда тупая, но она работает в мозгах западного обывателя, пишет Сергей. Да, ну интересно, вот насколько она работает, да? Ну, то есть, смотрите, когда у нас, например, кто-нибудь из экспертов начинает рассказывать про чипы в террористах, ну, на вас же это не очень сильно заходит, правда? А где-нибудь сейчас в Америке может себе человек говорить, ну, тупо, конечно, но, наверное, русские это все едят с этими чипами там, еще что-то. Понимаете? А вы такой, да нет, ты что? Вот и так же и здесь, когда какой-нибудь дурак, вот этот немецкий там пропагандист, что-то несет там про какие-то золотые зубы каких-то матерей и еще что-то. Вот что имеется в виду? Вот как немец это воспринимает? Ну и потом, охотниками за золотыми зубами, вот, в частности, евреев, были же сами немцы. Мы-то тут вообще при чем? Не наш же концлагерь Аушвиц-Биркенау, он же все-таки был фашистским, немецким, нацистским, как хотите, так и называйте. Это там ведь зубы вырывали людям, и, значит, золотые, и на переплавку и так далее. Там же волосы срезали, там же... убивали людей миллионами, да? Ну, не миллионами, но больше миллиона убитых-то. Пора бы уже понять, что мы только со стиралок чипы едим, пишет Серпуховчанин. Шевелев пример, что пропаганда работает, пишет Дягилев. Ну, так-то мы можем в любую лечебницу зайти для душевнобольных и понять, что есть люди с отклонениями. Это же не значит, что пропаганда работает. Ну, вот. Это значит, что есть люди с отклонениями. Вот этот Шевелев, это вот человек с отклонением. Он глупый очень, плохо понимающий, у него нет связи в головах, вот этих вот нейронные связи в голове не наработаны, они, может быть, не могут быть наработаны. Вот. Другое дело, что как бы, надо обратить на это внимание и сделать так, чтобы человек не преподавал никогда нигде ничего. Ну, вот. Потому что как он может что-то преподавать, если он сам ничего не понимает? А? Атаковать Россию на майские праздники нереально, там вся страна будет дымовую завесу устраивать в виде дыма и шашлыков, пишет Василий. Такие кретины американские есть, которые пугают ядерным оружием, но у нас такие кретины есть, которые на федеральных каналах размахивают ядерным оружием, пишет Олег Богомолов. Ну да, то есть у нас, есть у них, это как бы такие, есть свои, есть чужие, вот, но они вот размахивают ядерным оружием. Одно радует, что они как бы, не могут принимать решений подобных. Потому что если бы вдруг такие люди были бы у руля, вот, а я надеюсь, что таких людей никогда у руля не будет, мы бы уже, конечно, давно были как вот, в разных пост... как это, апокалиптичных фильмах, как правильно сказать, да? Постапокалипсис, в общем. А вот, кошмары, они там что, золотыми зубами ходят, что ли? Я думал, керамика у них, пишет Юрий. Да, это, кстати, тоже интересный момент. Получается, что немцы до сих пор золотые коронки ставят себе. Ну, я тоже думал, что уже на керамику давно перешли. Но видимо, нет. Видимо, еще золотыми зубами поблескивают там. Ну, кстати, я... вот сегодня пишут, у президента Украины с сегодняшнего дня истекла лицензия. Да, это смешно, это смешно. Да, кстати, Зеленский, даже если кто-то его называл президентом, с сегодняшнего дня можно так не делать. Я, в принципе, его давно уж президентом не называю. Но меня еще больше раздражает, когда в новостях начинается лидер Украины. Боже мой, в наших, в российских новостях президент Украины, потом лидер Украины, украинский лидер. Такое ощущение, что у нас со словом люди работать не умеют и вообще не понимают смысл слов. И просто их лепят, потому что нужна какая-то, нужен какой-то эпитет, да, нужны какие-то слова дополнительные. Ну, что это типа не Англия, а Туманный Альбион, да, не мяч, а кожаная сфера. Вот это нужно как-то облагородить свой язык. И вот начинается лидер Украины. Ну, говорили бы тогда фюрер, и все, так было бы хотя бы эффектно было бы, понимаете. Украинский фюрер там, да. Золотые коронки из запасов прошлого века используют еще, пишет Миша Николаев. Белый дом США обнародовал программу по управлению рисками, связанной с искусственным интеллектом. Не складывается ли у вас впечатление, что в борьбе за новую повестку мы отдали инициативу, мягко говоря, нашим недоброжелателям, пишет Олеся. Обидно, зачем? Что нам мешает прописать концепцию безопасности хотя бы для себя? На мой обывательский взгляд, безответственное использование ИИ может привести к тому, что мы будем жить в мире тотальной лжи? Или вы полагаете, я слишком сгущаю краски? Спасибо, пишет Олеся. Вообще не понял ничего, Олеся, я вам честно скажу, из того, что вы написали, но попробую как-то, ну, как бы кусочками вырвать то, что я понял, и ответить на ваш вопрос. Значит, На мой обывательский взгляд, вы говорите, безответственное использование ИИ может привести к тому, что мы будем жить в мире тотальной лжи. Мы и так живем в мире тотальной лжи, и всегда человечество жило в мире тотальной лжи, и, в общем-то, так человечество и строилось. Никогда не было никакого мира тотальной правды, и, видимо, никогда и не предвидится. Поэтому не надо беспокоиться, что мы будем жить в мире тотальной лжи. Мы и так в нем живем. Что мешает прописать концепцию безопасности? Я думаю, что она прописана. Вот. Может быть, это, конечно, не так, но какая, собственно, разница? Не складывается ли у вас впечатление, что в борьбе за новостную повестку мы отдали инициативу, мягко говоря, нашим недоброжелателям? Не совсем понимаю, Олеся. Опять же, вот последнее, самое главное, мне кажется, вот где вот мы будем жить в мире лжи, мы и так в нем живем. Вот и прекрасно. Окончание президентского срока Зеленского 21 мая, лишь после этого срока он станет незаконным, пишет Альманах. Ну, как сказать, да, вы правы. Да, вы правы, но мы уже чуть-чуть ближе к тому, чтобы он стал незаконным 21 мая, потому что выборы он уже не провел, и мы уже понимаем, что как бы... Но, с другой стороны, я вообще не знаю, зачем его было признавать законным. С другой стороны, опять же, я знаю, почему гипотетически его когда-то признали законным. Все-таки Россия всегда рассчитывала на дипломатическое решение конфликта с Украиной, значит, так скажем. Россия всегда рассчитывала на дипломатическое решение, и даже вот в цепи этих расчетов было признание фактически вот Зеленского, ну, легитимным президентом. Хотя, на самом деле, мы прекрасно понимаем, что не надо было, наверное, этого делать. Хотя, может быть, и надо было делать. Ну, черт его знает, да, история не терпится слагательного наклонения. Мы в любом случае должны понять, что тот факт, что мы когда-то признавали этих тупых животных, я имею в виду конкретно режим Зеленского, на их должностях, значит лишь то, что мы даже готовы были таких уродов терпеть, лишь бы решить этот вопрос бескровно, не проливая крови. Но, как оказалось, ставка не сыграла, как говорится. Вот. На то они и тупые животные, чтобы людей отправить на гибель. Причем в таком количестве, в котором никто, наверное, себе и помыслить не мог. Там еще там, 2 года назад, правда? Золотые зубы, тренд же в Америке, у гангстер-рэперов. Там целые челюсти из золота, пишет Василий. А почему его презиком не считаешь, пишет Андрей Сибирцев? Ну, потому что, во-первых, я думаю, что его никто не выбирал, Андрей. Я думаю, что все эти выборы, которые были на Украине, это абсолютно липа, если так можно выразиться. Это, во-первых. Во-вторых, я думаю, что если бы сегодня были проведены выборы на Украине, то Зеленский в них бы не победил. Ни при каких обстоятельствах, потому что это не там, президент победы или что-то такое, там, да, а это президент, так скажем, в кавычках, поражения. И, по сути, это человек, с именем которого будет связана история, можно сказать, уничтожения Украины. Уничтожение ее, расщепление и просто под его именем она исчезает. Вот я бы так сказал. Поэтому Зеленский, его, так сказать, место в истории, это место очень плохое, очень плохое. Потому что он презик, а не президент, пишет Валерий. Ну, смешно, да? Разговор в ООН 1 апреля. Не бензи, а у тебя спина белая, а у вас... ну, я понял. Предлагаю правильный эпитет Зеленский, главнюк, пишет Виктор. Я не думаю, что уж прям так сильно надо стараться и придумывать какие-то обидные слова для Зеленского. Само его положение достаточно... понятное, и, как бы сказать, пытаться его зацепить какими-то там словами, у нас все равно не получится, а мы будем выглядеть, как сказать, бледно. Зачем нам это нужно? Ну, вот, обратите внимание, что обычно вот в большой политике прям вот так вот обзываться, да, как-то грубые вещи говорить начинают те, кто проигрывает, те, кто нервничает, те, кто не знает, как переиграть своего оппонента, и начинается вот это вот балабольство, языком начинают молоть, что попало. Тот же самый Байден, который уже несколько раз грубые вещи говорил про нашего президента, делает это не от собственной силы, а от собственного бессилия. Потому что, наверное, когда ты руководишь руководишь Соединенными Штатами Америки, ты рассчитываешь, что в твоих руках будет такая мощь, которая позволит тебе справиться и с Россией, и с Китаем, и с кем угодно, а на деле получается, что нет у тебя такой мощи в руках. На деле получается, что ты всего не можешь. Что-то, конечно, можешь, но всего на этом свете ты не можешь. Ты, конечно, гегемон, но уже не тот гегемон, который был раньше. И вот он нервничает, он злится, он начинает ругаться. Зеленский грубые слова про нашего президента говорил разнообразные. Нервничал, ругался. А что толку-то? Вот, поэтому здесь нужно понимать, что тот человек, который ругается, да, вот, там, в сторону оппонента, там, уже какими-то словами совсем плохими и так далее, он, скорее всего, это делает от бессилия. И он, скорее всего, это делает, потому что он уже, ну, как бы, у него нет других вариантов как-то зацепить, задеть. И он вот применяет какие-то там слова, ругается, сидит. Ну, пусть дальше ругается. Наш президент для немцев вообще Волан-де-Морт, пишет Рустам. А, ну да, они же там сказали в определенный момент, что они нашего президента не будут называть президентом или что-то такое. Очень интересно посмотреть, что они будут говорить по поводу Зеленского, правда. Надо дождаться просто этого момента. Вот. Можно, кстати, с сегодняшнего дня начинать донимать немцев уже и говорить, ну что, Зеленский президент или не президент? Президент или не президент? Как вы будете называть Зеленского? Вот. Надо сказать, что немцы совершили катастрофическую глупость, когда решили вслух заявить о том, что они не будут нашего президента называть президентом, а просто будут вот называть по имени. Владимир Путин просто говорят, и все, не говорят президент России. Типа они у нас выборы не признали. Мне теперь интересно, что будет по поводу Украины. Какие заявления от немцев последуют? Если от них последует заявление из разряда «На Украине не было выборов, поэтому Зеленского мы не будем называть президентом Украины, он теперь у нас будет просто Владимир Зеленский», допустим. Это, по крайней мере, обозначит их хоть и глупую, но равнозначную позицию, и как бы можно будет говорить о том, что немцы, интересно, последовательно, они последовательно, им не нравятся какие-то выборы или отсутствие этих выборов, и они говорят, мы тогда это просто вот начинаем по именам называть. Но если же немцы продолжат Зеленского называть по какой-то странной случайности президентом, это будет совершенно смешная ситуация, потому что в России выборы прошли, и со всей очевидностью на них победил Владимир Владимирович Путин. А в случае Украины никаких выборов не было, и, соответственно, Зеленский нигде не побеждал. Но нашего президента они президентом называть не будут. А значит, Зеленского будут. Это очень смешно. Это очень смешно. И это говорит лишь о том, что, если так произойдет, что немцы заняли очень глупую позицию. Глупую. Она алогична, она абсолютно недальновидная, и фактически речь идет о том, что немцы в какой-то момент, ну, видимо, в правительстве немецком, засели люди, у которых отсутствует стратегическое мышление. Не то, что даже стратегическое мышление, которое позволяет им играть долгие партии какие-то, да, там, геополитические, а речь идет о том, что они не могут посмотреть на один шаг вперед. Один. То есть вот прям один. Поняли, да? Они просто действуют и не смотрят на один шаг вперед. Потому что если бы они смотрели на один шаг вперед, они бы так не делали. Потому что они будут сейчас выглядеть глупо. Они уже сегодня выглядят глупо, немцы. А дальше они еще глупее будут выглядеть. И это забавно. Вот. Над этим, конечно, можно подтрунивать, можно издеваться, можно немцев спрашивать по этому поводу. Я думаю, что журналисты могут этим заняться вполне себе активно, звонить, спрашивать. Ну, что там? Как Зеленского будете именовать? Можно поржать над этим. Я думаю, что и МИД наш может в этом смысле так это. У нас есть люди, которые умеют язвить так вот по-хорошему. Ну, тоже может этим заняться. А что поменяется, если ты не будешь называть Путина президентом, пишет Аркан? Ну, имеется в виду немцы, что ли? Нет, это ничего не меняет, но это лишь говорит о том, что немцы ведут себя как идиоты. И причем речь идет именно о правительстве немецком. Непоследовательно, озлобленно, неразумно, без попытки даже смотреть на один шаг вперед. Это говорит о качестве тех политиков, которые сегодня управляют Германией. Они, как бы сказать, не ровнее тем политикам, которые управляли Германией до них. Вот. Я имею в виду даже ту же самую Меркель. Она была гораздо умнее, понимаете, да? Ну, там, середину 20-го столетия мы брать не будем, там, потому что был Гитлер, а Гитлер – это абсолютное зло и все такое. 9.00, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, понедельник, апрель, день первый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. В России с 1 апреля запустили механизм, блокирующий продажи просроченных и нелегальных товаров на кассе с помощью системы маркировки. Он начал действовать в отношении табака, разливного пива и слабоалкогольных напитков из кег. При сканировании маркировки кассовое программное обеспечение магазина обращается к системе «Честный знак» для получения сведений о товаре. В случае, если срок годности товара истек, либо он запрещен к продаже контролирующими органами, то данная информация поступит на кассу, и товар не будет продан. Вот так вот будет. Так, вчера смотрел фильм «Не смотри наверх», на мой взгляд, актуальный на сегодняшний день, пишет Сергей. Ну, это американцы сами высмеивают свое общество, в принципе, ничего такой фильм. Ничего нового в этом смысле, но интересный. Можно только представить, какой поднялся бы вой, если бы российский государственный чиновник высшего ранга обсуждал бы... рассуждал бы о навозных ртах, а вот Кирби рассуждает, дипломатии конец, пишет Альманах. Да, но ему очень хорошо ответила Мария Захарова, Альманах. Значит, Кирби сказал, что хорошие продавцы навоза вот что-то носят навоз во рту. Какой-то такая вот у них там американская поговорка или что. И он сказал это про наших чиновников. Значит, на что ему Мария Захарова ответила, говорит, ну, это, наверное, на Западе существует такая традиция, у нас таких традиций нет, и так далее. И это очень смешно, потому что, действительно, я вот, например, первый раз услышал такую поговорку. А раз уж она американская и Кирби ей пользуется, значит, им это свойственно. Что-то такое, как «Назад в будущее». Так что очень хорошо Кирби... Мария Захарова покушать принесла Кирби в определенный момент. Знаете такое? Братишка, я тебе покушать принес. Когда он начал выпендриваться, он, наверное, не рассчитал немножечко, что он не умеет этого делать. Теперь некоторые хайпажоры из YouTube загрустят. Можно не рыться на полках в магазинах. Хе-хе, пишет Лис Хитрый. О, да, я нарывался на что-то подобное в интернете. Абсолютно невозможно смотреть вот эти вот ролики. Причем кто-то из моих знакомых мне советовал. Я не помню, или с друзей. Да, по-моему, из друзей кто-то советовал. Какой-то такой вот, ну, там, какой-то молодец ходит, что-то какие-то ролики проверяет. Там, еду, просрочка, не просрочка. Ну, не знаю, я так посмотрел, и все мне это напомнило «Стопхам», все мне это напомнило «Лев против». То есть сначала вроде вдохновляешься таким движением, как-то тебе это нравится, тебе кажется, вот там плохие люди наказаны, а потом понимаешь, что там цель-то не в том, чтобы плохих людей наказать, а цель в том, чтобы на камеру себя показать и привлечь к себе максимальное внимание, это потом монетизировать и так далее. Вот. В общем, провокации чистой воды, пишет Лис Хитрый. Ну да, типа того. И, конечно же, всегда найдется человек, который скажет, что ну, они ведь все равно делают же, получается, лучше же становятся. А по факту получается, что лучше-то не становится, потому что нужно принимать системные решения, которые позволят сделать так, чтобы было лучше. Вот с теми же самыми парковками, например, как мне кажется, камеры – это самое прекрасное, хорошее, удобное решение. Вот если человек не там паркуется, то, пожалуйста, вы скажете, листочками прикрывают. Вот это проблема, конечно. Но надо, значит, развивать как-то эту систему и там, каким-то образом думать, как эту хитрость обойти. Также и с вот этими товарами просроченными. Ну вот через кассу, если это будет решаться, если это невозможно будет продать, то это невозможно будет продать. Вот и весь разговор. Это прекрасно, это системное четкое решение, которое будет распространяться там на все кассовые аппараты. Это отлично, это то, что нужно. Это как раз будет помогать. А вот это вот зайти в какой-нибудь магазин, там разнести каких-то не очень хороших владельцев этого магазина. Понятно, что они нехорошие, понятно, что они там просрочку людям пропихивают и вот это вот все, но это не решает проблемы. То есть это лишь говорит о том, что вот существуют плохие люди. Да, они существуют, но надо же решать проблему. А проблема решается всегда вот именно системно. Очень хорошо работают автоматизированные всякие разные системы. Вот раньше на дороге стояли люди палочками там, да, останавливали, ну, я имею в виду сотрудники. Вот. И это не очень-то помогало с точки зрения соблюдения скоростного режима. Вот камеры – хорошая вещь. Один штраф, второй штраф, третий штраф, десятый штраф, и уже как-то, ну, Думаешь, а, ладно, наверное, надо спокойнее ездить, потому что, ну, куда такие деньги тратить, не пойми вообще зачем. Иногда встречаю просрочку, просто прошу сотрудников убрать полки и проверить остальное, пишет Светлана. А может, парковки бесплатными сделать, пишет Кирилл. Кирилл, тут дело какое. Вот в Москве, например, в принципе, даже платные парковки забиты. Вот приезжаешь в центр, например, тебе надо припарковаться, парковки, ну, чтобы было понятно, там, 380 рублей в час, а то где-то даже 450, если не ошибаюсь. И пойди место найди. Ну, то есть, они настолько востребованы, даже платные, даже за такую цену, когда, ну, 380 рублей в час, как бы вам это, вот, ну, вы же сами понимаете, что это дикие деньги-то, на самом деле. Но, тем не менее, они востребованы, и они, ну, иди, найди свободное парковочное место, не найдешь в жизни. Поэтому, как бы, мне кажется, логика из разряда сделать их бесплатными не работает все. Вот. Все каршерингом занято, пишет Лемур. Ну, каршеринг же платит в любом случае. То есть, каршеринг, он почему бесплатный для вас? Потому что они заключают определенные, видимо, договоренности какие-то с городом и... Ну, там, не с городом, а с компанией, которая занимается, да, парковочным пространством, и, соответственно, они эту оплату производят без вас. В каком виде, это вопрос, конечно. В центр только на такси или метро, пишет Вадим. Ну, да, в этом и смысл. На самом деле, в этом и смысл. Сделать так, чтобы ты в центр на машине не приезжал просто и все. Просто не приезжал, потому что это невозможно дорого. А если уж ты приехал в центр на машине, значит, тебе прямо, ну, реально надо. Прямо надо, и ты готов тратить какие-то бешеные деньги за то, чтобы там короткое время простоять в точке в какой-то. А так, главная задача сделать так, чтобы ты не приезжал. Ну, на самом-то деле. Алкоголики просрочка не побрезгуют. Почему закон не про продукты для нормальных людей, пишет Ксения. Хотите бесплатную парковку, урожайте. Многодетным везде парковки бесплатные, пишет Павел. Копейки платит каршеринг. Это один карман, и еще многодетные не платят, пишет Т. Т, копейки платит каршеринг по сравнению с тем, что вы платите как физлицо, да, там, ну, и, потому что каршеринг берет массовостью. Знаете, есть такая фишка, вот газировка, например. Ну, вот я вот сейчас приведу пример газировки. Смотришь, какая-то газировка, которая производится у нас, стоит каких-то, ну, таких денег, да? Потом смотришь, ну, раньше, во всяком случае, так было, смотришь, та же самая какая-то газировка, которая производится по всему миру. Она почему-то стоит дешевле, чем та газировка, которая произведена у нас. Ну, она вот стоит дешевле. Думаешь, как такое может быть? Вот газировка, которая вроде по всему миру, да, сколько на рекламу тратится, еще что-то, с ума сойти, в сравнении с каким-то вот производством, ну, скажем так, небольшим, локальным, местным производством, да, региональным, как хотите так называйте. Ну, в общем, местное производство. Почему оно дешевле-то? Там деньги на рекламу, в кино, что угодно, там, по телевидению, это же по-любому, какой штат сотрудников, а здесь вот одна бутылочка там, этой газировки, и почему-то она дороже стоит. Объемы. Объемы. Когда у тебя огромные объемы, когда у тебя речь идет об объемах, которые, ну, как бы, совершенно сумасшедшие, вот, в сравнении с другими, ты можешь ставить ниже цену. Я знаю, что это не работает с точки зрения логики некоторых предпринимателей в России. Я знаю, что, как бы, здесь и сейчас я лучше продам одну машину за 40 миллионов, чем продам 40 машин за 1 миллион, правда? Ну, типа, что мне париться, я поставлю за 40 миллионов, у меня один купит человек в месяц за 40 миллионов этот автомобиль. И это всего лишь одно оформление документов, а не 40 раз оформить какие-то документы, когда ты продаешь машину по миллиону. Ну, например. Я считаю, что у нас абсолютно дикий, абсолютно необузданный, совершенно беспощадный автомобильный рынок. Он просто сумасшедший, и я вот, не знаю, когда-нибудь, если пойду, попаду на какую-нибудь прямую линию к президенту или еще что-нибудь, я, наверное, про автомобили спрошу все-таки. Вот, и не то, что даже спрошу, прям попрошу, скажу, это какой-то ад, это невозможно уже, автомобили стоят дороже квартир, ну, это неадекват, абсолютно, какой-то лепят, что попало в этом автомобильном бизнесе, что хотят, то и воротят, там, Нива по 2 миллиона, куда? Это что, какая-то супертехнологичная машина, что ли? Новая, вот эта, Нива-легенда. Это старая Нива просто, как бы. Та же самая Нива, которая раньше производилась, она и сейчас производится. По 2 миллиона. Ну, заявляется, что она якобы миллион стоит, но миллион не стоит в оригинале, как бы, когда ты ее покупаешь. Ну, по 2 миллиона, ну, куда? Ну, это что, за что? Что там? Что там за технология вдруг применена такая, и почему она стала столько стоить, да, правда? Какие-то там, может быть, материалы, нано, очень сильно нано. Но не нуно. Заставляют покупать разве, пишет Игорь. Заставлять-то не заставляют, но дело в том, что людям нужно. Есть вещи, необходимые для людей. Вот. И учитывая наше пространство, да, в нашей стране, людям необходим транспорт разнообразный и развитой. Общественный транспорт должен быть хороший. Транспорт, который позволяет добраться из города в город, должен быть хороший. Дороги должны быть хорошие. И автомобили, на которых вы по этим дорогам будете ездить, должны быть доступными. Сегодня я считаю, что автомобили в России недоступны. Я так считаю. Ну, это мое мнение, вы можете не соглашаться, можете сказать, что они доступны. Я считаю, что автомобили в России сегодня недоступны. Ценообразование неадекватное абсолютно какое-то, бредятина просто. Что попало, творят. И... Это мое мнение, оно сугубо субъективное. Можете с ним не соглашаться и сказать мне, что автомобили сегодня доступны, отличные цены, очень все хорошо и очень классно, все здорово. Автомобили действительно недоступны, пишет Игорь Иванович. Спасибо большое, Игорь Иванович, за подтверждение моей теории. Легенда миллион стоит, легенда Бронто до полутора, пишет Илья. Купите Ниву за миллион, Илья, и сразу же мы вам аплодировать стоя будем. Просто идите и купите Ниву за миллион новую, попробуйте. Просто интересно, как вы это сделаете. Потому что у меня есть рассказы от моих друзей, которые пытались купить Ниву за миллион, и у них не получилось. Вот. Под каждым словом подписываюсь, пишет Буба. В России самые дорогие на планете машины, к нам даже из арабских стран нефтяных возят на продажу к нам, пишет Роман. Так еще и утильсбор подняли с сегодняшнего дня, пишет Спиро. Да, кстати, с 1 апреля утильсбор поднимается, да. Есть такая фишечка. Вот. Согласен с вами, 100% беспредельный рынок, клиент никто и зовут его никак, пишет Вадим. Да, да. Ну, что это, какие-то машины непонятные, типа BMW 520 стоит за там, 8-10 миллионов. 520-я. Ну, это мертвый движок двухлитровый, ни о чем, вообще никому не нужный. Это машины, красная цена 2,5 миллиона, она стоит по 10. Ну, что это? Ну, нормально, нет? Ну, он хорошо, пускай бы она стоила там 3,5, хорошо. Ну, 4, ладно, 4. 4, пусть будет 4. И то уже неадекват. 10, 520-е BMW. Ну, что вы говорите вообще? Это что это такое? Это машина для такси. То есть это прям самый низ BMW, который только может быть из разряда вот этого класса BMW. Ну, что 520-е. Еле едет вообще. Чихает там, что-то пердит. Никакущая вообще. Двигателя нет, считай. Ну, сейчас вот в электрокары гибридные, да, гибридные машины ставят двухлитровые двигатели. Они как генератор работают. Они не как двигатель работают, а как генератор. Для батареи. То есть они даже не передают свою вот эту мощность, там, крутящий момент на колеса. Они просто как генератор. Стоит генератор. Все. Генерирует при помощи там, топлива электроэнергию для батареи, которая уходит с батареи на электродвигатели. С просрочки на авто неплохой переход, пишет Юрий Константинов. Ну, не то чтобы это переход, это все одна тема. Просто вы, Юрий, такой человек, которому кажется, что кто-то делает какие-то переходы. Родные работают в сетевом магазине, просто не успевают убирать просрочку. Полностью рук не хватает. В крупных магазинах никто специально не впихивает просрочку. А вот этот весь народный контроль, это все эти блогеры, грубо говоря, поржать, пишет Трифит. Ну, я смотрел эти ролики, потому что мне, говорю, посоветовали посмотреть, мне не было смешно, я, честно говоря, был удивлен тому уровню агрессии, который исходит от обеих сторон, и, честно говоря, считаю это вообще неадекватным. Пожрать, поесть, пишет Трифит. А, пожрать, не пожрать, не поржать. Тогда я вообще не понял, то есть люди ходят по магазинам, ищут просрочку и едят ее. Такой смысл их деятельности, это очень странно. Они себя не любят или что? Отложили поднятие утиля до конца года, пишет Дробик Сергеевич. Да, ну спасибо большое, это уже хорошо, но я, честно говоря, пока не видел. Машины недружественных стран обложить доп. Налогом, пишет Зурита. Нет уже смысла никакого обкладывать их доп. Налогом. Машины из недружественных стран стоят как космический корабль, просто недостижимые. Но опять же, я и не настаиваю на том, что нужно делать дешевыми автомобили из недружественных стран. Давайте хотя бы из дружественных сделаем доступными ценами, чтобы они были какие-то, ну, более-менее. Потому что мы же знаем цену китайскую внутреннюю, и как она у нас здесь вырастает, и за счет чего она у нас вырастает, и кто и как, там, что собирает. Вот этих косвенных сборов просто какое-то великое множество, и непонятно, собственно говоря, есть ли какой-то вариант их не собирать, эти дополнительные сборы. Вот. И недружественные все, в кавычках, ушли, пишет 506. Да. Лучше купить квартиру, чем авто за 10 миллионов, хоть и в деньгах не потеряешь, пишет К9. Безусловно, это так и есть, и это лишний раз подтверждает тот факт, что в определенный момент наш, я даже напомню, когда, Рынок недвижимости, он скакнул и стал неадекватным. Рынок недвижимости неадекватным стал в тот момент, когда строительная отрасль... Было принято решение поддержать строительную отрасль в момент ковида, потому что был разговор о том, что если ее не поддержать, она может рухнуть, и это прям будет беда. Поддержали мы все вместе с вами за счет нашего государства, а это значит, мы же налогоплательщики, да? Честные, я надеюсь, мы все честные налогоплательщики. Как бы за счет наших денег поддержали нам строительную отрасль для того, чтобы она не рухнула и дальше нам строила там дома какие-то, квартиры, вот это вот все. Строительная отрасль сказала спасибо большое, это очень здорово, что нас поддержали, замечательно, и повысила цены до каких-то невероятных высот. Почему? Ну, потому что, например, сказали, а у нас будет теперь вот хорошая такая прекрасная ипотека для всех доступная, давайте вот мы вам помогаем сохранить вашу строительную отрасль, а вы вот делаете ипотеку доступную для людей, чтобы люди могли покупать квартиры себе и все такое под невысокий процент, семейные ипотеки, другие виды льготных ипотек. Значит, сказали представители строительной отрасли, да, это замечательная идея, давайте деньги, мы действительно сделаем скидки. И действительно стали делать очень низкие проценты по ипотеке. Другое дело, что просто квартиры стали дороже, там, в определенный момент на 30-40%. Сейчас я не знаю, я там не сопоставлял, можно посмотреть. Вот. И даже в сравнении с этими неадекватными ценами на недвижимость, которые выросли неадекватно абсолютно, и очевиднейшим образом они выросли, потому что кто-то очень жадный в строительной сфере, да, очень хотел много денег. Ну, он эти деньги заработал. Даже в сравнении с ними, да, рост автомобильных цен, он вообще неадекватный. Он просто, даже в сравнении с неадекватными ценами на недвижимость, неадекватные цены на автомобили еще более неадекватные. Вот давайте так скажем. Просто сумасшествие. Просто сумасшествие. Ну, вот. При этом я же смотрел, например, те компании, которые занимаются продажей автомобилей, разнообразные, некоторые из которых еще заявляют, что им нужна поддержка государства, вот это вот все. Я посмотрел, они отчитывались о прибыли. У некоторых прибыль в момент ковида и после выросла в 9 раз. Ну, в 9. Если я не ошибаюсь, по-моему, я смотрел цифры по Авилону. В 9. Не в 2, не в 3, не в 4, в 9. Я могу ошибиться, может быть, не прибыль, может быть, выручка. Могу ошибиться в терминах. Но смысл в том, что в 9. В 9. Как бы я все понимаю. Но в 9. Давайте путь не в 9, а в 4,5 хотя бы. Просто. Давайте мы немножко будем более такими, ну, как бы сказать, клиентоориентированными. Но зачем? Да, зачем быть клиентоориентированными, когда у тебя клиент за любую цену покупает? Все равно приходит и покупает. Приходит и покупает. Все. Все вокруг богатые, пишет Иван. Да. Так вы посмотрите, значит, ковид, потом, значит, СВО. Посмотрите, банки говорят, мы очень хорошо зарабатываем. Значит, торговцы автомобилями говорят, прекрасно, в 9 раз там, кто в 7, кто в 9 раз, значит, повысились прибыли, у нас все классно. Это вообще здорово. Недвижимость, говорит, мы себя прекрасно чувствуем, все очень хорошо. Мы все напродавали, у нас этих кредитов понабрали, у нас вообще все это, супер, шик, шоколад. Я понимаю, но все вот эти три направления, они вот за счет кого? Этот шик, за счет потребителя, ну, как бы 100%, а за счет еще кого? Другое дело, что потребитель идет и потребляет, и все равно вот за любую цену берет и покупает. Ну, и, конечно же, логично, да, на рынке, если кто-то покупает за... высокую цену, зачем же ты будешь ставить цену ниже? Ну, зачем? Вот ты сидишь, ты торгуешь там, не знаю, бананами. Людьми бананами. Шучу, не бананами. Вот бананами ты торгуешь. И вдруг бананы ты продаешь по, там, не по 100 рублей, да, а по 10 тысяч рублей банан продаешь. Килограмм. И, казалось бы, бред, но никто не будет по 10 тысяч покупать. И вдруг у тебя по 10 тысяч начинают покупать бананы. И потом приходит человек и говорит, слушай, это неадекватная цена. Он говорит, ты говоришь, ну как неадекватно? Мне килограмм бананов купили, я закрыл вопрос. Килограмм купили, я закрыл вопрос. Мне зачем продавать вот эти тонны бананов? Я лучше буду продавать 100 килограммов и буду себя чувствовать прекрасно. Ну, берут же. Ну, берут же. И как бы логика-то ясна. Другое дело, что есть вещи, ну, не очень нужные, а есть вещи нужные. И я вот считаю, что недвижимость – это нужная вещь. Ну, людям нужно жить где-то, правильно? Автомобиль – это необходимая вещь. Необходимая. Не самые там понтовые, крутые, еще какие-то автомобили. Я не имею в виду, что у всех должен быть спорткар или что-то подобное. Но автомобиль – это, ну, необходимая вещь. которой люди пользуются, там, ездят на работу, возят семьи свои, там, в детский сад, еще куда-то. Ну, правильно, ну, автомобиль нужная вещь. Ну, вот и все. Еще договориться с другими продавцами бананов о цене, и все, никуда не денешься, пишет Владимир. И я говорю, можно продавать теперь 10 машин, а не 100 машин, и зарабатывать при этом больше, пишет Вадим.
Да.
Ну, собственно, люди так и делают. Люди так и делают. И говорят, а что ж, покупают же? А ну, покупают же.
Это как сидеть на единственной в округе скважине с водой и продавать ее на вес золота. Барыги, пишет Лис Хитрый. Но это называется сговор, и ФАС должны разбираться, пишет Финист. Но это может быть и не сговор. Финист, чтобы было понятно, это может быть не сговор. То есть это может быть, как это нам говорят обычно, невидимая рука рынка. Но мне кажется, что есть сферы, в которых уже как бы эту невидимую руку рынка, по ней надо ударить, по этой невидимой руке рынка, сказать это. Невидимая рука рынка. Ты, пожалуйста, как бы поменьше себе в карман клади, невидимо, и видимо-невидимо. То есть есть какие-то сферы, в которых, как мне кажется, невидимую руку рынка надо немножко, по ней надо, ну, как бы ударить немножко. И есть у нас соответствующие, как мне кажется, возможности, ну, я имею в виду нашего государства, немножечко приструнить некую невидимую руку рынка. Потому что она на самом деле ощутима, и ее видно. И я все понимаю, но в какой-то момент мы попали в ситуацию, когда вещи, которые того не стоят, стали стоить как-то неадекватно. Даже если мы будем исходить из того, что доллар в какой-то момент в два раза там повысился в цене, допустим, да? Ну, допустим. Ну, хорошо, пусть бы автомобили в два раза дороже стоили. Без проблем. Но они же не в два раза дороже стоят. Они же в три, в четыре раза дороже стоят. А некоторые и в пять. Ну, просто взяли куда-то... Улетели, нет? Ну, а сейчас сыроимпорт прикроют, и дилерам вообще станет отлично, пишет Вадим. А, ну, так цены поднимают не дилеры, а сами производители. Ну, и дилер, конечно, накручивает. Но процент плюс-минус тот же зарабатывают дилеры вообще на автокредитах, допах и страховках, пишет Илья. Ну, это мы в курсе, да. Про допы мы отдельно можем поговорить. Насколько красивой была история, когда накручивали цену на автомобиль за счет того, что оказывали услуги по укладке ковриков в автомобиль. Ну, коврики. Установка ковриков в салон, 20 тысяч рублей. Вы забыли просто, наверное? Это еще в момент пандемии началось. Мы с вами здесь в эфире это обсуждали. Установка ковриков в салон, 20 тысяч рублей. Да? И много чего еще, каких установок чего куда. Вот эти вот дополнительные опции в виде одной наклеечки какой-нибудь. Или снятие этой наклеечки. Не надо нам таких дополнительных опций. Это не опция, это обман, это лохотрон. Ну, это кидалово, простите за это слово. Дилерам авто тоже нужно покупать авто, а вы цены на них видели, пишет Панк 13. Да, видели, Панк 13. А можно постоянно призывать всех бойкотировать, покупать машины, и, квартиры и машины хотя бы на один год, и рынок наладится, но никто меня не слышит, пишет Мик. Нет, это невозможно, Мик, это невозможно. На рынке недвижимости сделали ситуацию, что квартира дешевеет, как машина сразу после покупки на 20-30%. Это новостройка, а вторичка стоит, никому не надо, потому что на вторичку нет такого низкого процента, пишет Роман. Да, но никто не снижает цены, обратите внимание. То есть есть, я вижу, да, я так вот мониторю рынок, попытки там снижения цен, но они такие несущественные. И вот дома, квартиры, да, вот особенно вторичка стоят. Месяцы, годы, все. А человек, понятное дело, не продает. Потому что, а что же я-то буду продавать как лох за какую-то, не, ну, как бы, цену низкую, когда все за такую высокую цену продают? Я не буду. Тем более, что 100%. Вот как только выставишь за низкую цену, тут же у тебя купят и тут же выставят на перепродажу. Вот прям в эту же секунду выставят на перепродажу и все. 9.30 новости. День 34 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Илья пишет, жить в квартирах не свойственно человеку, нужно селиться в частные дома. Это сказывается на сознании человека и его взглядах. Слушайте, вот эти вот разговоры про то, что людям не свойственно жить в городах, это все очень интересно, но я вот смотрю, например, не знаю, вот Пекин. Около 1045 года до нашей эры первое упоминание Пекина в исторических хрониках. Ну, как бы вот это до рождения Христа за 1000 лет. Ну, так вот, ну, на всякий случай, это просто вот Пекин. Сеул, 18-й год до нашей эры, или до Рождества Христова. Сеул. Ну, давайте еще вам какие-нибудь. Дамаск там вообще непрерывно населен с медного века. Медный век вообще. Когда это было? Что за медный век? Что там, неолит или что? Давайте еще какой-нибудь возьмем город, вот, который, чтобы вот... Иерусалим. 2800 лет до нашей эры, до Рождества Христова. Ну, почти 3000 лет люди в Иерусалиме жили, что-то жили как-то. Как бы, давайте еще какой-нибудь. О, Алеппо, вот Алеппо, хорошо звучит. Сирия, мы знаем Алеппо по сирийским событиям. Около 2000 лет до нашей эры. Это постоянное проживание, поняли, да? А ранние поселения 5000 лет до нашей эры. А постоянно, вот уже, вот когда непрерывно населен город Алеппо, 2000 лет назад был. Ой, 2000, не 2000 лет назад, а как бы 4000 лет назад. Вот. Анкара, опять 2000 до нашей эры. Газа, где-то 1000 до нашей эры. Вот сейчас вот сектор Газа вы видите, да, есть вот Газа, конкретно город, вот 1000. Что вам еще интересного такое? Какой-нибудь такой вам город надо, чтобы интересно было. Так, ну вот я читаю, ну, Мехико, да, можно посмотреть. А, это не очень интересно. Это все свежак. Ну, можно, вот, да, в Африке интересно. Луксор тот же самый. Наверное, кто ездил в Египет, смотрел там храм, Луксор. 3200 до нашей эры. Триполи, о, вот, например, ливийский Триполи, тоже знаем по военным событиям, да, 700-й год до нашей эры. Ну, и много всякого разного интересного. Это я сейчас даты называю не основания, а постоянного населения, то есть постоянно, непрерывно населен. Афины, 4000 лет до нашей эры, постоянно населен, постоянно. Ну, я не знаю, что еще вы хотите. О, Керчь. 7 век до нашей эры. Постоянно населен город. Керчь. Представляете? 7 век. Феодосия. Тоже 7 век до нашей эры. Ладно, сами посмотрите. Это, в общем, достаточно доступная информация. Наберете древние города и так далее. Поэтому, когда говорят, человеку не свойственно жить в городах. Ну, не знаю, сколько еще тысяч лет надо прожить в городах, чтобы те люди, которые говорят, что человеку не свойственно жить в городах, перестали говорить, что человеку не свойственно жить в городах. А Багдад или Кабул, пишет Серк. Дербент, Евпатория, мне говорят. Возможно, он про многоэтажки, человейники, пишет Кэптон Джон. А, ну, наверное, он про многоэтажки и человейники, но это же все появлялось постепенно, так сказать, и постепенно увеличивалось количество этажей в силу разных причин, например, в силу того, что появлялись технологии, позволяющие строить более высотное здание, чем раньше. То есть, например, здание из, ну, так скажем, глины слишком высоким не построишь, наверное, да? Вот. А здание из бетона можно построить довольно-таки высоким. Вы, наверное, обращали на это внимание. То все фантазия. Мы человеки, стайные социальные животные, пишет Ники. Ну, Киев же первый город на Земле, а Луксор крутой, пишет 506-й. Рим, Дербент, Ереван. Вам интересно, что ли, узнать про Ереван? Сейчас попробую найти... 782 год до нашей эры, Ереван, постоянно заселен. Вот, ну, например. Дербент можно тоже найти сейчас, если получится. Так, 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 так. Не могу пока найти Дербент. Ну, можно сейчас посмотреть. У меня просто список удобный, я себе сразу открыл. Дербент. Сейчас посмотрим. Основан в 438 году как персидская крепость. Угу, угу. Ну и так далее. Древний город. Вот так, вот так. Не понимаю, зачем вы привели этот список, пишет Мария. Для того, чтобы люди понимали, что они живут в городах тысячелетиями, и все те люди, которые сегодня говорят, что жить в городах не свойственно людям, они перестали это говорить, потому что это чепуха. Вот для этого я привел этот список, Мария. Для того, чтобы люди понимали, что они в городах живут не 100 лет, не 200 лет, не 300 и даже не 500, а тысячелетиями. И, соответственно, жить в городе – это вполне себе органично для человека, как оказывается. Но люди не жили в многоквартирных домах так массово. Ну, конечно, и людей так много не было, Борис. Конечно, людей так много не было, поэтому они так массово и не жили. Мы можем посмотреть население Земли по годам. Давайте. Население Земли. Земли по годам. Вот, это будет самое интересное. Так, население Земли по годам. Мне нужна какая-нибудь хорошая картинка. Так, интересно, с какого это года? Ну вот есть с нулевого года, так скажем. Население Земли. Так, сейчас табличку я открываю. Угу, справочный материал. Так, а на кого ссылка? Данные ООН. Ну ладно. Так, 300 тысяч в нулевом году на всей Земле предполагается. Вот, в тысячном году 400 тысяч. В 1800-м, вот здесь вот важно, миллиард. В 1800-м. В 1900-м миллиард 600 миллионов. В 99-м, 1999-м 6 миллиардов. А в 2019-м 7 миллиардов 600 миллионов человек. То есть рост, как это называется, по экспоненте идет. Вот чтобы вы понимали примерно, сколько людей жили на Земле в те или иные времена. Только не 300 тысяч, конечно, 300 миллионов. Я неправильно сказал. В нулевой год 300 миллионов. Да-да-да, не 300 тысяч, 300 миллионов на Земле. Еще раз, нулевой год 300 миллионов. Тысячный год 400 миллионов. 1800 год миллиард. Ну и там, когда у нас 2 миллиарда получилось? 2 миллиарда в 1925 году получилось, и в 99-м 6 миллиардов. Вот я там тысячи неправильно сказал. Вот, так что вот так. А кто их считал, пишет рука-нога? Ну, как-то пытались методом, так скажем, научных исследований понять население планеты. Я так понимаю, что с того момента, как начали считать, посмотрели тенденции, и вот, исходя из этих тенденций, смогли отстроить ретроспективно примерно население Земли. Да, без проблем, живите в бетонных муравейниках и не выходите из них, схема отработана, это как раз места проживания кредитных лохов, там же люди живут, покупающие машины в кредит по запредельным ценам, пишет Код Z. Ну, Код Z, очень интересно вы пишете, но все равно это не соответствует действительности в том смысле, что человечество, ну, тысячелетиями живет, как вы говорите, в человейниках. Человейники эти растут размерами, сами города растут. Ну, вот, поскольку человек социальное животное, если так можно выразиться, да, он стремится вот к кучкованию. В принципе, вы же видите, что современная Россия, да, это очень большое государство, территориально большое государство, у нас очень много земель, ну, просто, так скажем, пустых, где можно было бы жить, но люди предпочитают жить в городах по разного рода причинам. Ну, наверное, одна из этих причин – это вот потому что человек – социальное животное. Вот как-то так, вот как-то так. Пока обратного процесса не происходит, чтобы взять и вот какой-нибудь город миллионов, ну, хотя бы даже в 5, разъехался по каким-нибудь частным домам. Про кредитных лохов рассуждают люди, ничего не понимающие в инфляции экономики, пишет Олег. Ну, я понимаю, о чем вы говорите, Олег. Можно было приятный, как говорится, кредит под приятный процент взять, когда была низкая ставка, но когда ставка высокая, сейчас, например, закрывать деньги депозитом. Ну, вот кредит депозитом можно закрывать. Но для этого надо как бы разбираться в этих вопросах, как-то вот уметь предугадать эти вещи. Это достаточно сложно. Поэтому, конечно, в основном потребители с кредитами попадают в ситуацию, когда их можно характеризовать как лохов или, как это сказать, обманутых людей, чувствующих себя обманутыми. «Бери дальневосточный гектар и исполни свою мечту», пишет Владимир. Да, совершенно не обязательно брать дальневосточный гектар. Можно купить гектар там, в близлежащих... Да можно и в Подмосковье, на самом деле, взять гектар. Вот, и не один гектар, и два гектара, и три гектара можно взять. Пожалуйста. Ну, то есть это не таких больших денег стоит. Ну, то есть уж явно меньше однокомнатной квартиры в Москве это стоит. Бери, пожалуйста, в поле гектар. Два гектара бери, 10 гектаров возьми себе. Что ты с ними делать будешь, и как ты будешь? Ты, у тебя будет какое-то подсобное хозяйство, ты будешь что-то выращивать или там разводить скот. Но это уже получается, что ты совершенно меняешь свою жизнь. Из горожанина ты превращаешься в сельского жителя, там, в крестьянина в каком-то смысле, да. И вот ты землей будешь кормиться, да, на земле будешь кормиться. Ну, слабо себе представляю, чтобы в массовом ключе это как-то заработало. Слабо себе представляю, не знаю, при каких обстоятельствах это должно быть. Ну, и просто потому, что есть такие крупные аграрные предприятия, которые там производят много чего, выращивают много чего, и в таких объемах, что, собственно говоря, твои объемы, это будет капля в море. С другой стороны, можно этим жить, если тебе это нравится, и самому себе там какие-то поля засеивать, самому хлеб добывать, вот это все можно, пожалуйста. Есть примеры, но массовости у этих примеров нет и, наверное, быть не может. Для этого электричество в поле нужно, пишет Юрий. Можно и без электричества, можно на себе вот, и пахать, и все такое. Бывали такие фишки. Нам бы население хотя бы 450 миллионов, и было бы все окей, многие проблемы были бы решены, пишет Ларек Марек. Новые города нужны. Ларек, помню, идея была в Сибири строить города, по-моему, это идея министра обороны Российской Федерации, я думаю, что в перспективе так и надо делать. Дайте мне деньги, я буду жить на самой высокой горе, пишет Street Sweeper. Надо стать Германом Стерлиговым, пишет Иван Зуев. Ну, я посмотрел, как он живет, ну, вот в интернете я там посмотрел его ролики и так далее. Но это такой быт, он далеко не каждому понравится, и далеко не каждый человек хочет таким образом жить. Ну, просто вот захочет таким образом жить. Кому-то, конечно, это может быть и понравится, но я думаю, что таких людей немного. А те, которые действительно вдохновляются этим примером, они, думаю, ну, легко могут реализовать свои желания в этом смысле, пожалуйста. Солнечные панели решают проблему отсутствия электричества в поле, пишет Андрей Шнайдер. Да, но не забывайте о стоимости солнечных панелей, это раз. И два, ведь проблема выехать в поле – это не проблема. Проблема оттуда добираться туда, куда тебе нужно добраться. То есть, условно говоря, если бы работа была дистанционной, то, конечно, можно и в поле сидеть, а какие проблемы? Ну, сидишь себе в поле и сидишь. Вот если бы, условно говоря, мне не нужно было ездить в студию в определенный момент, то я мог бы из поля вещать, какая разница. И там было бы все и дешевле, и воздух чище, и вообще замечательно было бы. Единственная проблема там, ну, как бы не единственная, но одна из проблем – это обеспечение безопасности этого самого поля. Вы сами понимаете, когда у вас дом в поле, вы один, ну, или там с семьей, то вам каким-то образом надо быть готовым к обороне этого поля и этого дома, как от животных, так и от людей. Потому что бывают нехорошие люди, которые могут зайти в этот дом и вас там, не знаю, убить, например, ну, ограбить, убить, какие-то разные варианты существуют. Людей нехороших много. Соответственно, речь должна идти о том, что вы как-то это будете оборонять, правильно? Соответственно, у вас должны быть какие-то такие законы, которые предусматривают возможность не предупредительного, а сразу выстрела на поражение в момент, когда кто-то заходит там, пересекает границу вашей частной собственности. А у нас таких законов нет, и, соответственно, любое действие такого рода, да, будет считаться превышением самообороны, вот, и вы сядете в тюрьму, и все. И будете сидеть в тюрьме, вот, а не в поле. Солнечные панели и интернет, пишет Даниил. Каждому свое, хотя мне нравится совмещать. Зимой живешь в городе, все рядом, все удобно, современно. Курьеры, такси, театры, летом сливаешься с природой, на даче с огурцами, с речкой, грибами и рыбалкой. Василий, ну это все равно дача, это обычные СНТ какие-то, да, это какие-то там дачные поселки и так далее. Это все равно своего рода город, просто не многоэтажный. Ну вот эти вот все коттеджные поселки и так далее, это все равно своего рода город, только он не многоэтажный, вот и все. А так это город по инфраструктуре, по всему. Вот. Я же вам говорю про такое некое подобие ранчо, понимаете, ранчо. Ты где-то совершенно один в поле, у тебя дом, и ты что-то, у тебя пасутся там какой-нибудь рогатый скот, крупный, мелкий, какой угодно, ты что-то на лошади скачешь, какие-то поля, где ты что-то выращиваешь, и потом из этого что-то делаешь, может быть, хлеб, может быть, еще что-то. А я вот наоборот из города уехал, в деревню жить, ребенка в лицее и на тренировке жена возит, в доме, в своем дворе, кайф, пишет Ларек Марек. Да, но жена возит, обратите внимание, то есть в любом случае вы не можете оторваться от города. Не хотел никого обидеть. Каждый выбирает свой путь сам, но людей счастливых и довольных своей жизнью все меньше, особенно в городах, пишет Код Z. Я так полагаю, Код Z, что даже не в городе дело, а в том, в какой информационной среде мы живем. А мы живем в достаточно ядовитой информационной среде, в которой быть довольным собой достаточно сложно. Почему? Потому что всегда есть лживые примеры счастливой жизни, недостижимой. Все эти блогеры разнообразные, которые рассказывают, как они счастливо, прекрасно живут. Ну, на камеру они это рассказывают, а потом оказывается, что они там разводятся и там детей делят изо всех сил и прочее. Да, все эти фильмы, в которых рисуют сладкую, прекрасную жизнь, и все эти тренеры и коучи, которые рассказывают о том, что вы просто нужно захотеть, и тут ты же станешь очень сильно богатым. Ну вот, я думаю, что причина недовольства собственной жизнью у людей заключается в том, что люди хотят больше, чем они имеют, и происходит вот та самая фрустрация, так называемая, то есть несовпадение желаемого и действительного. Когда ты вроде бы все делаешь, вроде бы все правильно делаешь, а в итоге все равно получается, ну, не очень. Не так, как ты себе представлял. Картинку, которую ты в голове нарисовал, ну, никак ты не можешь ее достичь. Вот оно как-то так и получается. Отсюда и расстройство, отсюда и проблемы. От больших желаний, от амбиций, которые зачастую невыполнимы. Вот. Ну и плюс, естественно, эти амбиции подогревают всякие разные шарлатаны, которые там говорят, стоит только захотеть, вперед, вот, можно стать миллиардером. Ну, один из миллиарда и станет миллиардером. Вот, а остальной миллиард не станет миллиардерами по объективным причинам. Но, тем не менее, они будут очень сильно расстроены, что они не стали. Ведь они же вроде все делали, чтобы стать миллиардерами, тут что-то не стали. Так что обманутые ожидания – вот причина расстройства людей, а не что иное. А интернет, ну и вообще информационное пространство – это такое пространство, которое эти обманутые ожидания множит. Потому что тебе вот хочется что-то ты видишь там. На каких-то очень дорогих машинах ездят какие-то подростки, не, вроде бы не заслужившие того, чтобы ездить на этих дорогих автомобилях, да? На этих дорогих автомобилях еще что-то. Ты видишь какую-то несправедливость, тебе это не нравится. Вот, ты думаешь, а почему этот кретин так хорошо себя чувствует и такой счастливый, а я вот вроде хороший парень там или девушка какая-нибудь хорошая, а у меня вот все как-то не так, что-то не клеится. Вот. Ну, потому что ты смотришь фактически рекламу постоянно, рекламу красивой жизни, которой на самом деле практически ни у кого и никогда не было, вот. Но ты сам хочешь ее, и поэтому ищешь тех, кто эту рекламу создает, вот. Счастливых семей, счастливых еще чего-то, прекрасного бизнеса беспроблемного, вот. Счастливых дружеских прекрасных отношений беспроблемных. Вот, все такое хорошее. Ну, красивая картинка, понимаете. Все улыбаются, у всех белые зубы. Вот, все сидят на какой-нибудь лужайке зеленой, свежий воздух. Все очень хорошо, никому не надо ехать на работу, никаких начальников плохих нет, которые ругают там. Да, друзья не предают. Весь капитализм основан на том, что люди хотят больше, чем они имеют. Если мыслить иначе, тогда нужно менять строй, чтобы не было большого различия в уровне жизни и не было зависти, пишет Сергей. Вот, как показала практика, даже если нет большого различия уровня жизни, все равно есть страшная зависть в некоторых людях, потому что у кого-то есть хрустальная ваза, а у кого-то нет хрустальной вазы, потому что у кого-то есть люстра, фонтан, а у кого-то нет люстра, фонтан. А потому что у кого-то есть спидола, а у кого-то нет спидолы. Я прямо сейчас такие слова употребляю, которые будут понятны старшему поколению, а младшему совершенно будет непонятно, о чем я вообще говорю, понимаете? У кого-то есть джинсы, а у кого-то их нет. И, казалось бы, нафиг они нужны, но они, оказывается, очень сильно нужны. Ну вот, вот как-то так, понимаете? У кого-то совмещенный санузел в его хрущевке, а у кого-то несовмещенный санузел, раздельный в его хрущевке. Понимаете, о чем я говорю? Отнять и поделить, пишет XMR. Видак, пишет Иван Крылатый. Ну, попозже, да, еще и видак обязательно. У кого-то Дэнди, а у кого-то Сега. Ну, вот телефону, новый телефон, мультисплит, нужно обязательно съездить отдохнуть. В это время уже новый телефон твой, нужно заново входить в этот круговорот безумного потребления, пишет Роман. Жить в ладах с самим собой, вот это самое главное, пишет Алексей. Так это, конечно, гармония, но как ее достичь, этой гармонии, когда тебя весь мир вокруг, да, информационный, провоцирует на то, что ты не можешь отдохнуть. Ну, ты не можешь жить счастливой жизнью. Потому что как только ты думаешь, надо бы отдохнуть, жить счастливой жизнью, обязательно появляется какой-то человек в кадре, который говорит, ты что, скотина там? вставай, пошел, вперед. Ты че, скотина? Ты плохо выглядишь. Тебе говорят, ты плохо выглядишь. Ты говоришь, почему я плохо выгляжу? Ты плохо выглядишь, говно какое-то ты, а не человек. Говорю, а что делать? Говорю, как что? В спортзал, вперед. Вперед, надо достичь. Через год говорят, все, результат у тебя нет, ну что это такое? Надо, понимаешь, иногда и какую-то химию сожрать. Надо сожрать какую-то химию. Ну, а иначе так и будешь выглядеть. А что ты просто так ходишь, тренируешься, время тратишь, а выглядишь все равно плохо. Давай химию жри какую-нибудь. Жрать химию начинают люди там и так далее. Ну, много таких вот вариантов. Что-то ты какой-то вот недостаточно языков знаешь. Недостаточно ты языков знаешь. Тебе надо 5 языков знать. А зачем мне знать 5 языков? Как? Потому что если ты не знаешь 5 языков, то ты кретин получается. Да, да, все, вперед, надо учиться. Да, угу. А что ты сидишь-то? Ты же на дядю так и будешь работать на дядю. Тебе нужен бизнес. Какой бизнес мне нужен? Я не умею бизнес. Так мы тебя научим, давай, деньги сюда. Мы сейчас тебя будем учить, как строить бизнес. Тебе нужен бизнес. Ты должен только захотеть. Надо срочно построить бизнес. Какой? Не знаю. Сейчас будем думать, какой бизнес. Ну, давай кофейню сделаю, сделай кофейню. Вот, смотри, мы тебе рассказываем, есть пример. Один мужик открыл кофейню, потом он открыл еще 10 кофеен, а сейчас у него очень большая сеть по всему миру кофеен. А был еще такой полковник, его звали Сандерс, и он придумал формулу неких специй, и эти, теперь эти крылышки продаются по всему миру. Тебе нужно только придумать эту формулу, и все. И мы тебе таких примеров успеха, знаешь, сколько расскажем. А ты просто сидишь там, жопу просиживаешь, давай вперед, двигайся. Ну, прикол в том, что никто тебе не расскажет никогда о миллиардах разных попыток разных людей, которые не привели ни к чему, и шанс твой что-то сделать на таком уровне, на котором сделано у тех, кто достиг этого успеха, ну, он примерно такой же, как выиграть в лотерею миллиард. Ну, иди, попробуй, выиграй в лотерею, можешь покупать билеты. Даже есть-то и такие примеры. А вот человек покупал билеты 20 лет, и вот у него джекпот выпал. А мог и не выпасть. И в большинстве своем все те люди, которые 20 или 30 лет, или 40, или хоть 100 лет покупают эти лотерейные билеты, они вообще ничего не выигрывают, они проигрывают только деньги, и все. Вот и все. Или у нас есть рецепт инвестирования. Что ты сидишь? Что ты сидишь? Надо инвестировать, срочно надо инвестировать. Ага. Леша, скажи, что делать? Совсем грустно стало, пишет 506. 506, принять себя. Принять себя. Вот. Денег хочешь накопить? Сейчас мы тебе расскажем, как сэкономить 12 миллионов, откладывая по 1 миллиону в месяц, пишет Олег. Да. Поэтому не надо набиваться в городах, в селе проще обо всем не думать и заниматься конкретно делом, пишет Финист. Ну, если бы в селе не было того же самого информационного пространства, что в городах, я бы, может, с вами и согласился. Но в селах уже было то же самое информационное пространство, ну, там, 20 лет назад. Я это прекрасно знаю, потому что я сам в селе жил в подростковом возрасте, и как только появился интернет, все вопросы были сняты, ну, то есть, все. Одно и то же информационное пространство. Ты также будешь сидеть в селе и сидеть и слушать истории криптоторговцев, которые достигли высокого уровня криптоторговли, и почему ты не майнил, надо срочно майнить, а тебе надо еще что-то. Ты будешь сидеть в селе и думать, что тебе что-то надо срочно делать, иначе ты тут так и будешь сидеть, и ничего в твоей жизни к хорошему не изменится. Вот. Например, даже Microsoft не смогли сделать iPhone, сдох их смартфон, а ресурс у них был, пишет XMR. Да, да. Дмитрий пишет 506-му. Стало грустно, не грусти. Вот. А есть в селах чаты на всех, пишет 506-й. Есть. Ну, если не на всех, то есть. В частности, например, есть чаты, которые называются обычно какой-нибудь там поселок фронту. Что имеется в виду? Жители поселка активные помогают фронту сейчас бойцам на СВО, например. И там в этих чатах могут состоять несколько тысяч человек. Да, и кто-то там 100 рублей даст, кто-то там носки какие-то свяжет, еще что-то, и люди помогают. Так что есть, конечно, есть. Как вот домовые чаты есть, так есть поселковые чаты. Ага, вы не знали? Вот вам рассказываю. Вот. МС и в автоматику не смогли нормально зайти, Windows не взлетела, пишет Эндрю, Windows RT так называемая, не взлетела. Я самый богатый и счастливый, у меня четверо самых лучших сыновей на свете, пишет Виктор. У нас есть чат деревни, пишет XMR. Так я и говорю, просто для горожан это, наверное, открытие для некоторых. Они думают, что в селе до сих пор сидят, не знают, что такое интернет, не знают, что такое там Telegram, не умеют им пользоваться, не создают чаты. Все, все, давно уже село тот же самый город, просто не многоэтажный. Имейте это в виду, если вдруг будете рассуждать на эту тему, будет полезно. Прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.